Здравствуйте, друзья! У микрофона Марина Ланда и в эфире «Музыкальная история». Программа, героями которой можете стать и вы, потому что музыка сопровождает каждого из нас на протяжении всей жизни. Мы даже не замечаем, какое влияние оказывают на нас песни, услышанные в детстве, по радио, от родителей, мелодии, звучавшие с экранов кино и телевизоров. И перефразируя слова поэта «Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется», можно смело сказать, что и влияние музыки на нас предугадать не дано. Каждая музыкальная история неповторима, но в каждой читается время, его настроение.
Сегодня свою музыкальную историю расскажет заслуженный деятель искусств России, генеральный директор Театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. Юрий Алексеевич, самые-самые первые музыкальные воспоминания вы родились где?
В Петербурге в 47-м году. Это был такой не очень, скажем так, благополучный район. Черная речка, школьная улица. У железной дороги напротив был совхоз. Через дорогу была школа 65-я. Коммунальные квартиры, правда, они были небольшие. Эти дома строили пленные немцы. С котельной внутри. Как в то время казалось, с огромным зеленым двором.
Да, это был такой особенный район. Красивые такие домики.
Да, но, я не могу сказать, он был бандитский. Но был такой лихой. Тогда Черная речка была Черная речка. Туда на плотах ездили играть. На Серафимовском кладбище райские яблоки с деревьев таскали. Интересное было время. Непростое, полуголодное.
А мама?
А мама меня одна воспитывала.
Кем она работала?
Она работала в издательстве просвещения. Родители полиграфисты. Отец полиграфист, всю жизнь отработал. Типография Ивана Федорова. Но, тем не менее, они разошлись. Они всегда были в хороших человеческих отношениях. И я с ним общался. Но, тем не менее, мать одна меня поднимала. Мать уходила на работу, говорила, что поесть, что надо купить.
То есть вы были с детства самостоятельные очень мальчики.
А что делать? Она работала целый день, потом школа, потом со школы, потом двор, игры в футбол, игры во дворе.
Вы бегали вместе с мальчишками в кино?
Нет. Когда мы встречались с отцом, он водил меня в кинотеатр. Деревянный кинотеатр был тогда, где сейчас метро «Черная речка», потом он сгорел. Вот мы ходили где-то, может, раз в месяц, раз в два месяца в кино.
А что-нибудь запомнилось? Вот какой-то фильм, который вот вам, мальчишке, запомнился?
Нет.
То есть вот вы помните, что вы ходили с папой в кино?
И все. Я кончил только 7 классов школы, потом в техникум пошел.
Ну, неужели никакая музыка в детстве не звучала?
Ну, звучала советская музыка.
Ну и что?
Ну, нет,
она была...
Нет, она звучала, но тогда были... Уроки пения были тогда в школе?
Были.
Я к стыду своему, к сожалению, кто преподавал музыку, не помню. Помню только, что была очень высокая, очень красивая женщина, которую я учился играть на аккордеоне помимо занятия музыки. Тогда...
Она сама предложила вам учиться играть на аккордеоне?
Да, нет, она предложила...
Вы, наверное, были музыкальный мальчик?
Нет, тогда это было развито. Кто-то шел в спортивную секцию, все было при школе.
А вам было самому интересно играть на аккордеоне?
Было интересно, потому что у нас был аккордеон. Отец привез его с войны с перламутровыми клавишами. Нет, это было интересно, но, к сожалению, так как это было все 7 классов, и дальше это все не пошло.
Вот вы играли, бывает так, мальчишка думает, вот будет концерт, и я обязательно сыграю вот это. И мне так хочется это сыграть.
Мне говорили, что надо играть.
Вам нравилась сцена?
Нет. Это всегда страх. В то время ничего не просыпалось. В театре, естественно, ходили. Я помню, мама купила билет в мускомедию на детский спектакль «Волшебная страна». Был такой балет, который Гербик поставил. Я прихожу в театр, а спектакля нет. Я шпендель пошел к администратору. Там был не я один, там много было. Администратор был, как я потом узнал, знаменитый администратор Москвы Борис Миронович Гонопольский, подписал этот билет на день, какой там был, ближайшее воскресенье. И я попал в театр. Я попал на «Графиню Марицу». Это был 4-й класс.
Вот я только хотела спросить, сколько лет было для «Графини Марицы»?
4-й класс. Я помню, где я сидел. Это была ложа у сцены. С той стороны, где духовые инструменты. «Графиня Марица» была Анна Ивановна Воронина. Долгие годы я был ее поклонником, жил с ней до ее последних дней. Тосила был Иван Мантур, Бельникевич был Зупан, Поженова была Лиза, Клементьев был Простак. Тогда меня
билеты
зацепило. После этого я стал мальчишкой.
Вы стали туда ходить?
Да, стал туда ходить. Стал экономить на завтраках или на чем-то там, чтобы носить цветочки.
Даже так. Цветочки покупали?
Ну, как поклонники есть. Это отдельная каста людей. Но дело в том, что все-таки...
Вы же мальчик были, конечно.
Нет, нет, не поэтому. Не поэтому. Почему? Я думаю, вот эта каста поклонников, мальчики, девочки, мужчины, женщины...
В основном это был Кальман, к вашему сердцу,
нет,
близок?
Нет, нет, нет,
или
нет, нет, нет.
Это были и другие оперетты?
Театр. Это театр
вообще
мне близок,
театр.
Это жанр, это музыка. Понимаете, когда жизнь нищая, жизнь полуголодная, и ты приходишь... И это...
Красивые женщины,
да,
в красивых платьях.
Это прекрасная аура, прекрасный материал, мелодрама с хэппи-эндом.
Всегда, что приятно.
Поэтому, когда были какие-то не очень приятные моменты в жизни, всегда этот театр спасал.
Мой милый друг, надень светлей наряд и поскорей спустись в наш темный сад. Смотри, для нас с тобой цветут цветы. Нам светит лукаво у нас высоты.
Сияют звезды, песни видны. Поет нам песню счастья соловей.
Не надо богатства, ведь здесь в час ночной. Весь мир живет для нас с тобой.
Тогда была у всех потребность, чтобы дети ходили в театр. Я помню, как я открыл для себя Мариинский театр. Я помню, ко мне приехала двоюродная сестра из Днепропетровска. Мы пошли, там купили билеты на 3-й ярус в Мариинке. Мы видели «Дон Кихот» с Нуриевым. Тогда любимый мой балет был «Дон Кихот». Я видел все составы, видел первый спектакль блистательный Колпаковой.
Как мама относилась к вашему такому увлечению театром?
Спокойно. Она же покупала билеты. Когда я стала заниматься самодеятельностью, тут как-то, по-моему, ей было не сверх так это. Но, тем не менее, ходила.
А вы начали заниматься самодеятельностью?
Где-то 18 лет, что-то так. В первой пятилетке там был такой, в то время известный Народный театр музыкальной комедии. Были замечательные мастера, притом они менялись. Долгие годы театр разглядывал Арташа Сараратян. Яков Кандри.
Тоже актер театра музыкальной комедии, я очень хорошо его помню.
Замечательный актер. И все дело в том, что они, помимо того, что были, конечно, мастера, они были удивительными людьми. Они всего себя отдавали этой самодеятельности. 3-4 дня ты туда ходил.
3-4 дня в неделю.
В неделю, да. Мощные большие спектакли делались.
Какие у вас были роли? Расскажите.
Называется он «Плав Простак».
Вполне конкретно.
Фальк в «Летучей мыши», например.
Свой бокал каждый пусть полней нальет. Будет то за любовь, за дружбу тост. Пьем на ты, друзья, на ты, чтоб сказать могли. Светлей мечты, ты родная, ты, и в ответ услышать ты мой, милый ты, счастье ты, ты.
Театр был на виду. На телевидении наши спектакли снимали, наши концерты снимали. Я помню, был концерт у нас в Каменноостровском театре. Что-то я делал из «Вольного ветра» Микки и Пепиту. И оператор говорит, вам надо учиться. Ну, слава богу, что ума хватило не учиться на эту профессию.
А почему вы думаете так?
Это сложнейшая профессия. И профессия актера изначально, ну, очень такое грубое слово, униженная. Ты, может быть, семи пядей во лбу придет. Неважно, какой режиссер, я тебя не вижу. И ты будешь сидеть, ничего не... Потом тогда надо было все-таки решать вопросы армии, надо было учиться, чтобы не пойти на 3 года. Поэтому после техникума я пошел работать по направлению. Тогда очень мощно известный проектный институт ВАМИ алюминий-магниевый. И поступил заочно в полиграфический институт. Там учился, конечно, сложнее уже стало учиться и бегать в самодеятельность. Где-то в 25-26 лет я с этой самодеятельностью завязал.
То есть вот вы все это время все-таки поддерживали,
да,
и ходили? То есть...
Ну, конечно, я уже стал ведущим простаком этого театра.
Все мы театралы, спешим чуть вечер в залы, любить искусство выше счастья нет. Но признаем прямо, что нам мила не драма, а только оперетта и балет.
Спорить не берусь я, здесь дело лишь во вкусе, любите драму, оперу, кино.
Кино.
Увлечет нас неизменно каждый вечер лишь одно, блеск, веселье, ритм и смена, все, что здесь дано. И ждем мы в нетерпении, когда раздастся пение, и мы услышим вновь куплет одной из самых модных оперет. Красотки, 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 кабаре, вы созданы для развлечения. Изящной, беспечной красотки кабаре, ведь вам непонятны любви мучения. Красотки, красотки, красотки кабаре, умеют любить лишь на мгновенье. Программу можно изменить не снова, как терналь, ведь не зная ни тревог и ни мучения.
Вы полиграфически закончили,
да,
заочно.
Да.
И что произошло? Почему вдруг вы...
Ну, произошло то, что, естественно, я знал тех людей, которые работали в театре музыкальной комедии. И я в то время был уже главным инженером проекта в проектном институте «Гипринеполиграф». Серьезные объекты были. Меня стало угнетать однообразность моего существования, хотя командировок было много, потому что объекты были по всей стране. И просто как-то разговариваю, я не помню, тогда с Игорем Пискаревым, он говорит, слушай, вот сейчас Виталий Иванович Копылов ищет замдиректора, потолкуй с ним. Тот сказал, вы меня устраиваете. Ну, хорошо. Потом были 2 очень хороших года в Доме актера, который был тогда меккой театральной жизни.
Конечно, и... капустники.
Потом 10 лет Комиссаржевки, потом уже Мариинский театр, филармония, Мариинский театр мускомедии, сейчас мускомедия.
Сейчас идет 2 как бы параллели. С одной стороны, это оперетта и мюзикл. Вот вы как зритель, как слушатель, вы когда полюбили мюзиклы? Когда вы вообще с ними впервые столкнулись? Это было в кино, когда и вышла и «My Fair Lady» с Одри Хепберн.
И «Звуки музыки» и так далее, конечно.
И «Звуки музыки», «Оливер». Вам вот это очень импонировало? Вам нравились эти...
Ну, конечно,
что
нравилось.
Особенно?
Нравилось все, потому что... Ну, «My Fair Lady» как может Хепберн с ним не нравится? Это оперетта или мюзикл? И не то, да? Был очень хороший спектакль, сделан Тутышкиным в мускомедии «My Fair Lady» с блистательной Виноградовой.
Да-да.
С блистательным Шаргородским.
Танцевать могу, да танцевать всю ночь, не думая о сне. под небеса взлететь, смеяться, плакать, петь. Сейчас лишь пору мне душа поет, а почему не знаю, и радость мне сдержать не
Так давно я смотрела фильм «Цирк», который вы, наверное, тоже знаете наизусть. И меня очень заинтересовала личность директора. Я никогда на него не обращала внимания. Ну, то есть Володин очаровательный артист, обаятельный. И вдруг я посмотрела на всю эту историю
с другой стороны.
И увидела, что этот человек талантливый, с хваткой явной и понимающий, закончился антракт, начинается контракт. Все, как он просчитывал, и при этом он творческий, безусловный человек. И я подумала, что вот, наверное, вот такой вот человек, как вот этот директор цирка, один из идеальных фигур директорского корпуса.
Ну, для меня, да. Директор – это одно. А директор театра, цирк – это совершенно другое. Это профессия.
Спят медведи и слоны, дяди спят и тети. Все вокруг спать должны, но не на работе.
Когда я пришел в театр, я целый ряд исполнителей снял с ролей, потому что, ну, не может быть Джульетта старше определенного возраста.
Конечно.
И Сильва не может быть старше. А кто такая Сильва? Да певичка кабаре. А что такое певичка кабаре?
Хорошенькая.
Как говорила Нина Васильевна Пельцер своему кардебалету, вы выходите в зал для того, чтобы каждый мужчина в зале вас захотел, иначе вам нечего уходить, скучно будет. Был у нас концерт, делал концерт, худрук Будапештского оперета Керени. Идет засаленный, замыленный дуэт Сильвы Эдена, помнишь ли ты?
Да.
Замечательная музыка, замечательно поют, красивый исполнитель. И в конце дуэта вдруг Сильва дает Эдвину пощечину, тот от нее отходит, потом бросается к ней и жаркое объятие поцелуй. Ко мне вбегает один из народа. «Это что такое?» Я говорю: «Слушай, я еще не видел, давай посмотрим». На концерте овация была в этом куске.
Да, конечно, потому это, что это живая эмоция.
Это жизнь.
Живая
жизни,
эмоция.
И они точно так же люди. Вот пример, как что-то движется, и как зачастую режиссер, казалось бы, небольшим штришком, может сделать это современность. Вот сколько лет хоронят оперетту,
а она жива.
И она будет жить.
Слишком больно и невольно ушел.
А как вы думаете, почему люди поют? Вы как думаете?
Им хочется петь. Вот душа вот тянет это высказать, что-то может только высказать пение. И я даже понимаю, когда люди поют плохо, но не хотят петь. Это позыв души. Другой вопрос. Если ты поешь плохо, пой на кухне. А если ты поешь хорошо, вот тогда иди и пой. Это счастье. Я счастливый человек. Я столько видел и столько слышал, что это счастье.
Тот дуэт или ария, которую вы любите, вот вы сам.
Вот если вам удастся найти и вставить арию Далилы в исполнении Оли Бородиной, то для меня будет самый большой подарок.
Сегодня свою музыкальную историю рассказал директор театра музыкальной комедии Юрий Шварцкопф. Счастливый человек, который занимается тем, что полюбил с самого детства. Остается добавить, что эту передачу для вас подготовили звукорежиссер Алексей Худяков, автор и ведущая Марина Ланда. Мы ждем писем с вашими музыкальными историями по адресу Санкт-Петербург, набережной реки Карповки, 43, Радио России, «Музыкальная история». До встречи!
Отдушина, отдушина для всех друзей, отдушина.
Петушок, поешь ты громко, важно.
А ты, кукушечка, мой свет, как тянешь плавно и протяжно во всем лесу, у нас такой певуньи нет.
Между тучами и морем гордо реет буревестник черной молнии подобный.
Он кричит, и тучи слышат радость в смелом крике птицы.
Thank you.
Жили-были дед да баба.
И была у них курочка Ряба. Кстати, о птичках.
Кстати, о птичках. Пощебечет сегодня еженедельная воскресная программа «Отдушина».
И почирикают ее авторы и постоянные ведущие Марина Ланда и Михаил Черняк. Ты согласна, моя ласточка?
Конечно, мой голубок. Начнем?
Отдушина, отдушина для всех друзей. Отдушина.
Мой голубь сизокрылый, мое окно не бьется. Мой голубь сизокрылый, он будто бы смеется. Мой голубь сизокрылый, он ласково воркует. Мой голубь сизокрылый, он не меня целует. Мой голубь сизокрылый забыл про день вчерашний. Мой голубь сизокрылый, а был почти домашний. Мой голубь сизокрылый свидетелей не знает. Мой голубь сизокрылый, он гнезда разоряет.
Вы, наверное, думаете сейчас, дорогие друзья, ох, не случайно для начала своей птичьей передачи они взяли именно эту песню.
А вот и ошибаетесь. Совершенно случайно. Мы взяли наугад первую попавшуюся.
И совсем не надо выходить на улицу в красивом галстуке с папочкой и проводить социологический опрос населения, чтобы понять, что птичья тема одна из самых популярных в искусстве.
Даже удивительно, почему это мы с тобой раньше не додумались к ней обратиться.
Действительно странно. Словом, дорогие друзья, после тщательной подготовки мы можем, наконец, приступить к этой поистине необъятной теме.
Мои цыплятки, цып-цып-цып, мои косатки, вы пушистые комочки, мои будущие квочки. Подойдите вы напиться, дам вам зерен и водицы. Подойдите вы напиться, дам вам зерен и водицы.
Да, вообще-то, честно говоря, конечно, мы, люди, ловко устроились.
Что это ты имеешь в виду?
Маша, вот подумай, мало того, что мы беспрепятственно поедаем яйца и окорочка, зажариваем гусей, уток, индеек и кур к разнообразным государственным, религиозным, светским и личным праздникам.
Ой, Миша.
Не ойкай, пожалуйста, я еще не кончил. Мало того, что мы бесстыдно пользуемся пухом и перьями. Мало того, что мы норовим для собственного развлечения запихнуть в клетку попугайчика, чтобы он с нами разговаривал, или канареечку, чтобы она для нас пела. Так при этом мы еще самовольно и нагло используем птиц в песнях, стихах, рассказах, пословицах и поговорках.
И как используем? А бедные птицы не могут даже предъявить авторских прав, в отличие от счастливых авторов, которые о птицах пишут.
А мы не удосужились даже сказать птице за все это простого спасибо.
Нет, вот тут ты ошибаешься. Слава Богу, нашлись люди, которые как-то раз это спасибо все-таки сказали.
Еще сады не распускались в ответ на первое тепло. А я гляжу, знакомый аист над крышей выпрямил крыло. Ах, здравствуй, аист, мы наконец тебя дождались. Спасибо, аист, спасибо, птица, так и должно было случиться.
Ну, Мишенька, у тебя хоть немного от сердца отлегло?
Отлегло.
Я очень рада.
Я тоже, потому что, честно говоря, птицы во многом пример для людей. Не в этом ли, кстати, секрет их поэтической популярности?
Кто знает, может, и в этом.
И не потому ли мы так часто норовим сравнить себя с той или иной птицей, превращая эти сравнения в лестные самокомплименты?
Вот-вот. Кто приписывая себе орлиную гордость и смелость?
Или соловьиный голос?
Или лебединую гибкость и стройность?
И хотя бывает попугайская внешность, куриные мозги и спесь индюка, все же комплиментам мы склонны больше.
Но получается, что сравнение с птицами все же оборачивается не в нашу пользу. Ведь они и летают, и поют куда лучше нас.
А нам остается лишь с завистью глядеть вверх, да слагать песни про всевозможные птичьи достоинства.
Орлята учатся летать, им салютует шум прибоя. В глазах их небо голубое, ничем орлят не испугать. Орлята учатся летать.
Вы слыхали, как поют дрозды? Нет, не те дрозды, не полевые, а дрозды волшебники, дрозды.
Российский славный птах открывает песнь свою со свистом. Из полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога. Впереди у жизни только даль, полная надежда, людских дорога.
Да, полная надежд, людских дорога.
Понял. Все-таки не случайно птицы у нас, у людей, обычно ассоциируются с чем-нибудь хорошим. Надеждой, с волей, со счастьем, со свободой.
Со светлым будущим.
Да, между прочим. Ведь если прилетели птицы, значит весна. Скоро будет тепло. Помнишь? Ребята, ребята, скворцы прилетели на крыльях. Весну принесли.
Лес обнажился, грачи улетели.
Этим ты только подтверждаешь мои слова. Помнишь, травка зеленеет, солнышко блестит, ласточка с весною в сени к нам летит. А вот если в небе поет жаворонок, то значит сюда, в это место, еще не долетели заводские дымы. И поэтому нужно остановиться, оглянуться и понять...
Что ты в экологически чистой зоне?
Да нет же, что ты на просторе, что вокруг благодать, что светит солнце, зеленеет поле, и что, может быть, совсем скоро тебя ждет...
Машенька, я вот слушаю твои возвышенные птичьи изыскания и рассуждения и думаю, ну когда же ты перейдешь к своей любимой теме?
Это какой же, Мишенька?
Ну, кто про что, а ты про любовь.
А, ты это имеешь в виду?
Это...
Так я уже перешла. Разве может быть счастье без любви?
Да, я как-то об этом не подумал. Так же, как разве может быть любовь без крыльев? Недаром существует крылатое выражение про крылья любви.
Так же, как и есть крылатые символы любви.
Это соловьи, что ли?
Без «что ли», пожалуйста. Они, между прочим, поют, когда влюблены.
То есть, когда у них брачный период, что ли?
Ой, Миша, ты не романтик. Ты прямо орнитолог какой-то. Надеюсь, при лебединную верность ты не скажешь, что, мол, это выбор одной особью другой на весь жизненный цикл. Или что-нибудь в этом роде.
Нет-нет, Машенька, я не скажу. Конечно же, и соловьи, и лебеди – это и прекрасные птицы, и прекрасные примеры для влюбленных.
Я хочу, чтоб жили лебеди и от белых стай, и от белых стай мир добрее стал.
Может быть, когда-нибудь, хотя бы при взгляде на лебедей, мир станет добрее.
И вспомнит добрые прекрасные сказки своего детства. В них царевна-лебедь приносила любовь и счастье.
В них дикие гуси помогали Нильсу увидеть мир и узнать, что такое настоящая дружба.
В них гадкий утенок обязательно превращался в прекрасного лебедя, а дикие лебеди обязательно становились прекрасными принцами.
И в них отважный влюбленный Зигфрид побеждал злого волшебника на Лебедином озере. А пока что, однако, к сожалению, все обстоит по-другому.
И, как горько выразился один юморист, все меньше птичьих базаров, все больше птичьих рынков.
Да.
Птицы исчезают. Исчезают из-за нашего равнодушия, жестокости, из-за нашего неумения беречь ни их...
Ни их, ни самих себя. Потому что что там птицы? Люди исчезают. Исчезают по тем же самым причинам.
А нам остается хоть иногда вспоминать об этом.
В наших поступках, в нашем молчании и в наших песнях.
Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Они до сей поры с времен тех дальних летят и подают нам голоса. Не потому так часто и печаль мы замолкаем, глядя в небеса. Летит, летит по небу клин усталый, летит в тумане на исходе дня. И в том строю есть промежуток мало. Быть может, это место для меня. Настанет день из журавлиной стаи, я поплыву в такой же сизой мгле. Из-под небес по птичьи окликая всех вас, кого оставил на земле. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых непришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей.
К сожалению, у нас не получилось весело прочирикать и прощебетать всю программу отдушина.
Ну, ничего не поделаешь. И все-таки хоть какую-то благодарность птицам мы сегодня успели высказать и пропеть.
Простите нас, дорогие гуси, утки, воробьи, попугайчики, жаворонки, ласточки, куры и многие-многие другие.
А вас мы споем как-нибудь в другой раз.
Надо мною вы так дерзко вознеслись.
почему вам так легко лететь, что к успеху не стремитесь вы успеть, что не мучат вас обиды прошедших лет, крылатых лет, прекрасных лет. Полно летите, летите через полночь и солнце. Раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. По куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити. Серебряные нити, по куплету всему свету вы раздайте песню эту и дожди грибных серебряные нити.